Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры, в прямом эфире радио «Радонеж». Сегодня, как обычно, по четвергам на ваши вопросы будет отвечать духовник Свято-Алексеевского женского монастыря города Москвы, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите.
Мир вам!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Телефон для ваших вопросов 959-59-39, код Москвы 495. Номер для СМС-сообщений 55-22. В начале сообщения пишите слово «Вера». Сегодня одной из самых главных, а может быть, самой главной задачи нашей внутренней жизни, нашей задачи, которая решается в нашем государстве, является восстановление разрушенного в перестроечное и в постперестроечное время системы образования. А это восстановление невозможно без возвращения филологического образования в школу. Об этом сегодня говорилось на 26-й Всероссийской научно-практической конференции «Филология и школа», которая состоялась и завтра продолжит свою работу в Институте мировой литературы имени Горького. Программа ее была очень интересной, насыщенной, так же, как и доклады выступающих, среди которых были и вы, батюшка. И хотелось бы в связи с этим первый вопрос обратить вот какой. Всеволод Юрьевич Троицкий, который профессор, который много выступал на радио «Радонеж» и эти конференции проводит уже не первый год, в своем выступлении «Жизнь слова и судьба народа» сказал, что именно на филологах лежит ответственность за будущность России, поскольку народ, плохо владеющий словом, становится рабом. Батюшка, поясните, пожалуйста, эту мысль вот о связи свободы человека и его умением владеть словом.
Слова бывают разные, бывают низкие, пошлые, бывают чистые, правдивые, сильные. И слово, как известно, есть воплощенная мысль. От того, какие мысли витают в нашем сердце, зависит и земная, и вечная участь души. И задача воспитания и образования заключается, между прочим, в том, чтобы наши питомцы, отбрасывая мысли худые, нечистые, ложные, напротив, развивали в себе мысль ясную, светлую, правдивую, ведь мысли являются носителями определенной силы. Мысль всегда одушевлена, она всегда пронизана духом. Вот и выходит, что если слово обращено от человека к Богу, это молитва, то в ответ на молитву человеческая душа мало-помалу исполняется нравственной силы. Мы сегодня говорили о том, что церковно-славянский язык, язык священный, язык сакральный, и создан был для того, чтобы словени, славяне, племя, которое имеет своим предназначением прославление Творца, имели в руках книги и учились славить Бога, Святую Троицу, единую и нераздельную. Из этого-то церковно-славянского языка, языка общения с Богом, мало-помалу стала развиваться наша литература, летописи, жития. Затем появились 17, 18, 19 век, новые жанры, классическая русская литература. Конечно, она разнокачественна, есть в ней и мутные потоки, ибо все зависит от того, чем заквашено сердце писателя. Но наш русский литературный язык корнями уходит в священную глубину, и современное юное поколение через слово только и может вступить в пространство русской культуры. Через слово оно обретает или не обретает идеала, нравственной цели жизни. Представим себе подростка, который наполняет свою душу всякой галиматьей из чатов, контактов, общаясь с неразвитыми нравственно сверстниками, впускает, наконец, сквернословие в свою душу, и та покрывается коростой греха. Такой человек выносится за обочину истории, лукавой своей демонической энергии, сковывает умственные и нравственные силы и через худые мысли губит человека, склоняя его к худым делам. Но если, прежде всего, семья, общение со старшими домочадцами и затем круг чтения, правильно поставленное образование, система образования и воспитания, включающая в себя высокие образчики литературы, мало-помалу воздействует на сердце ребенка, не потерявшего жажды учиться, раскрывать для себя новые горизонты. Таким образом, мало-помалу формируется нравственное, говорил сегодня Всеволод Юрьевич Троицкий, нравственная гражданская позиция, крепнет эстетическое чувство. Человек приучается любви к своему народу, к своей нации. В связи с этим профессор говорил о том, что слово «национализм», правильно понятое, есть не что иное, как благоговение перед духовным наследием своей нации, как чувство долга и ответственности пред ушедшими поколениями, как внутренняя задача, которая воплощается в служении своей земле, своему народу. И человек, который любит родное, ценит его, благоговеет его, только такой может учиться и научиться уважать другую культуру, другую нацию. Интересно в связи с этим было размышление профессора о современной Америке, которая представляет собой, как это было изначало, сбор колонистов, иногда откровенных бандитов, которые зачищали территорию. А вы знаете, наверное, что было убито более 80 миллионов индейцев. Вот на их костях был создан Вавилон, американской псевдокультуры, мультикультуры, которая, собственно, вооружила переселенцев и особым языком, новоязом, эволюционировавшим из английского языка. И это собрание разноликих людей, без рода, без племени, создало совершенно особое American Dream, американскую мечту, о которой вчера госпожа Клинтон говорила, прощаясь со своими избирателями. И она все время повторяла: «Я горда, что вы поддерживали меня, верьте в себя, мы все преодолеем. Американская мечта с моим уходом, может быть, и поблекнет немного, но я своими словами же передаю ее речь, но она светит вам, как знакомая звезда, а мне думалось, какая страшная, убийственная мечта. Товарищ Вере взойдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках древнейших культур христианских и мусульманских, Ливии, Ирака, Сирии, среди кровавого побоища, которое сейчас продолжается в Мосуле, например, где разноплеменные участники так называемой коалиции уже начинают тузить друг друга. Осуществляется эта ложно понятая мечта. Но, возвращаясь к филологии, к слову, мы говорили сегодня на конференции, насколько богат наш народ. Именно богат тысячелетней русской культурой, говорили о том, что всякий современный взрослый человек должен обязательно через личный труд, подвижничество войти в пространство этой культуры, прежде всего владев внутренним словом. А внутреннее слово, по необходимости рождаемое умом, этим вечным двигателем, лучше сказать, духом человека, всегда воплощается в мысль. А мысль либо растекается по древу, либо стелится по земле, как утренний туман, либо, как стрела, восходит к тому, кто даровал нам способность мыслить и говорить к Богу. И таким образом, если христианин, а филология в России, конечно же, зиждется на православных корнях, вступает в таинственное общение с Богом, то молитва, внутреннее слово, обращенное к Создателю, становится той вертикалью, той несущей конструкцией, тем хребетом становым, который обрастает плотью, соответствующими чувствованиями, волениями, поступками, образом жизни. И таким образом, становясь сосудом, в котором обитает Бог Слово, христианин, если это еще филолог, словесник, гуманитарий, вольно-невольно будет делиться с окружающими, сначала с домочадцами, затем друзьями и коллегами, со своими питомцами и воспитанниками, будет делиться посредством слова этой духовно-материальной субстанции, теми чувствами добрыми, которыми мы должны обогащать наш внутренний мир смирением, кротостью, любовью, мужеством, жертвенностью в служении, рассудительностью, радостью, чистотой, благодарением, верой. Таким-то образом, как свеча передает огонек другой свече, и в Великую Субботу в Иерусалиме вдруг целое море, десятки тысяч собравшихся, мгновенно, едва лишь небесный огонь воспламеняет свечу патриархов в Кувуклии, распространяется эта огненная стихия и захватывает всех собравшихся славить воскресение Христово. Вот так и в личном общении от уст к устам, от сердца к сердцу мы обогащаем друг друга и любовью братской помогаем, поддерживаем сердца друг друга, и в этом незримом процессе и осуществляется задача воспитания и образования.
И сегодня на этой конференции было также сказано, и вы, батюшка, это тоже отметили, что без воспитания чувства родного невозможно воспитать истинного патриота, в подлинном смысле националиста, в лучшем смысле этого слова, и специалиста вот в области русского языка, литературы. И было отмечено, что современная школа не справляется с этой задачей воспитания чувства родного.
Ну что такое современная школа? Это прежде всего, программы, которые нужно совершенствовать и восполнять то, что было из них убрано. Всеволод Юрьевич Троицкий, один из ведущих аналитиков и специалистов по системе образования, говорил о том, что оно, изрядно порушенное в постсоветские годы, нуждается в восстановлении. Скажем, он подсчитал, что сегодня в архивах хранится более 30 тысяч былин, которые на христианском субстрате, возникшие в глубинах народного духа, отражают самосознание нашего народа. Из этих 30 тысяч былин, что именно изучается в школе?
Фольклор вообще убрали, так что я думаю, что ничего.
А убрать фольклор – это значит подсечь во многом духовные истоки нашей нации. И значит заменить фольклор попсой, заменить едким роком. Вот сегодня мы будем надеяться с помощью Ольги Юрьевны Васильевны, человека здравомыслящего и культурного, в отличие от временщиков, которые оседлали бедную лошадку российского образования и измордовали ее до крови, цинично и сознательно. Это мне приходит в голову образ из одного из романов Федора Михайловича Достоевского. Сегодня нам нужно, с одной стороны, восстанавливать план содержания всего круга образования гуманитарного, а с другой стороны, современная школа – это живые люди, это личность педагога, того, кто выходит навстречу детям. И важно, чтобы он сам был носителем родного, чтобы он сам был укоренен в этой тысячелетней культуре, чтобы его слово было одушевлено высоким смыслом и чистотой чувства, и радостью общения, а значит, начинать нужно с самих себя. Восстановление системы хорошо для самоучек, для тех, кто умеет самообразовываться, но... Как правило, дети – это существа ведомые, инертные, расслабленные. Здесь необходима твердая рука и мудрый указывающий перст. А значит, всякому педагогу, кто сегодня ощущает призвание свое выйти на эту непаханную ниву, должно глубоко копать. Рыба ищет глубины. Должно образовывать и ум просвещать и сердце умягчать. И, конечно, только в таинственном, мистическом единении со Христом через таинство Церкви, только впитывая в себя богатство нашей словесности и церковной, и классической литературы, мы будем находиться во всеоружии.
Дадим слово нашему радиослушателю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните?
Мария, Москва.
Очень приятно. Говорите, пожалуйста. Угу, Мария, слушаем вас.
Батюшка Артемий, вы большой знаток и очень многим помогаете семьям. Хотелось бы спросить у вас, что делать и как жить дальше, чтобы сердце не озлобилось после предательства мужа. 3 месяца назад бросил муж, платит, вот сейчас заплатил 5000 алиментов на 15-летнего ребенка. Как жить дальше, как избавиться от злобы и, ну,
разрешите, дорогой, выразить вам сочувствие. И, конечно, сердце исполняется горечь, когда мы слышим, как современные мужчины, не моргнув, совершают такие вероломные поступки, как будто не имеют в себе понятия ни долга, ни чести, ни ответственности, ни стыда, как будто и не заслуживает названия человека и гражданина, но, мгновенно сползая по наклонной плоскости себялюбия, похоти, они расчеловечиваются на глазах, Иваны, не помнящие родства. Помните, как говорит апостол Павел, кто о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. И поэтому, дорогая супруга, которая понесчастливилась человека встретить, проявившего себя 20 лет спустя с такой худой страны, не будем отчаиваться и озлобляться. Зачем впускать в свое сердце темную энергию демоническую, которая умерщвляет нашу собственную душу? Вы мама, а мама – это святое. Мама – это солнечный луч в судьбах детей, которым так рано пришлось столкнуться с миром взрослых, не отвечающих наименованию кормильца. И, соответственно, через таинство церкви, особенно исповеди и причащения, нам должно, оказавшись вот в подобной несчастливой ситуации, черпать нравственные силы, молясь об умягчении и просвещении сердца папаши, чтобы он опамятовался, усовестился, чтобы в нем заговорила совесть. А она, уж поверьте, услужливо будет напоминать ему, что позади, за его спиной, остались прирученные им самые дорогие и близкие существа. Отходя во тьму, он напрасно думает усыпить себя безнравственным образом жизни. Детектор истины, совесть, всегда будет выставлять пред нами наши ошибки властно, побуждая, но не заставляя человека восстанавливать порушенное. Во всяком случае, вы призваны, как белая большая птица, прикрыть своими крылами ваше чадо. Оно сейчас выходит из переходного подросткового возраста, вступает в пору юности. И русская женщина всегда открыто смотрела в лицо жизни. Поверьте, во время Великой Отечественной войны, когда многие отцы уходили и пропадали без вести, наши бабушки сталкивались с куда большими трудностями, находясь в критической ситуации. Вся страна тогда оказалась на Голгофе, на кресте. И у Бога всего много, мир не без добрых людей. Наверняка найдется полторы подружки, если вы уже посещаете какой-то храм, то и единомысленные вам люди, кто проявит по отношению к вашему чаду подлинные дружеские чувства. Дай Бог, дорогой мой, вам в этой ситуации, когда душа надломлена, зорко смотреть за своим сердцем, чтобы не пустить эту змею озлобленности, отчаяния, потому что вы тоже не железный человек, и может надломиться такая тонкая березка души. Дай Бог вам быть немножко более толстокожей, понимать, что жизнь продолжается. Будем надеяться, что это поведение вашего мужа не есть константа, и у него есть еще шанс многое переосмыслить по нашим молитвам, да обратятся его стопы к родному дому, и да приползет он с повинной, с покаянием. Пробуди, Господи, души тех, кто забывает, что сами рождены матерью, забывают, что нельзя порочить русскую землю таким вероломством и предательством.
А мы продолжаем нашу беседу, батюшка, и вот говоря о влиянии слова и на душу человека, конечно, невозможно не упомянуть о русской сказке, которой сегодня было посвящено выступление профессора Ужанкова, который очень в такой занимательной форме рассказывал о том, как сказка влияет и на ум, и на душу, и даже на здоровье человека.
Будем надеяться, что уважаемому профессору Александру Ужанкову, одному из лучших знатоков русской литературы, человеку, который чувствует духовные корни нашей литературы, дано будет дано будет все это изложить систематически в письменной форме. Сегодня он мне преподнес свое исследование текстуальное слово о полку Игореве, и видно, что это человек не по верхам пишет и мыслит. Русская сказка в представлении профессора действительно глубоко таинственный жанр, потому что даже выражение «жили-были дед и баба» он видит отсылку к родовому началу, к Адаму и Еве, где золотое яичко представляется как остатками рая на земле. Я сейчас не возьмусь пересказывать его глубоко интересное, оригинальное прозрение, будь то образ колобка или царевны лягушки. Оказывается, что за этой внешне занимательной формой стоит глубокая народная христианская философия. И только в свете Священного Писания, особенно повествование Моисеева о создании и сотворении мира, в свете христианских заповедей эти сюжеты, эти герои начинают говорить и в полной мере раскрывать перед нами тайну жизни. В связи с этим в разговоре о сказках, которые как будто бы кристаллизуют действительность, представляют нам квинтэссенцию народной мудрости, как и в пословице, и поговорке русского народа, мне хочется пригласить заблаговременно наших радиослушателей 19 декабря в Николин день в концертном зале «Космос». Я буду представлять свою книгу поэтических сказок, сказки для детей и взрослых, в которые войдут более 10 сказок в занимательной форме. И думается, что наш разговор, перевираемый музыкой классической, может быть, русской музыкой, будет очень интересен и маленьким нашим слушателям, и взрослой аудитории. Прежде чем я сделаю несколько объявлений о православных и других выставках и собраниях грядущих дней, давайте ответим еще на один вопрос.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, и представьтесь сначала.
Добрый вечер, батюшка Владимир. Скажите, пожалуйста, вот как спасти детей от этой нашей, я не знаю, даже русской не назовешь литературу, вот у меня вчера, я была у родственницы, ученик 3-го класса, понимаете, она меня попросила стихотворение проверить, и там такое, вообще такое содержание, автор иностранный, и рассказ там, в этом рассказе все время слово «дурак», понимаете, но это, вы знаете, как действует на сознание детей. Как спасти от этой... Я не знаю, как это назвать. Я в ужас пришла просто, вы понимаете?
Это взятые из современной программы школьной?
Из новых учебников?
Да, да, 3-й класс, да.
Я думаю, что не должен оставаться к этому равнодушным современным родителям. Это действительно как раз пример того, что в постсоветское время, когда была по существу разбазарена, уничтожена единая выверенная программа в соответствии с нормативами морали, эстетики, этики. Было создано множество учебников, иные из которых говорят просто о психической болезни авторов. Какие-то математические задачки, где в каждом примере присутствуют нечистые силы или обыгрываются комичные, злые, безнравственные ситуации. Фамилии действительно не русские. Нормальный русский педагог никогда не может циничные, пошлые, ушлые сюжеты сделать основой дидактических материалов. И сегодня родительские комитеты, да, отдельные родители должны просто отреагировать мгновенно. Нужно самим просматривать содержание учебников. Учебники вариативны. Сегодня, скажем, создана целая система учебников и гуманитарных, и по точным наукам в традиции русской классической школы. Скажем, для детей это учебники Ушинского, приспособлены для современного восприятия, где родная природа, обстановка твоей комнаты, выход за околицу, открывается затем воззрение на Божий мир, где и выбраны произведения классических русских писателей и поэтов на рассмотрение у министра образования. Сейчас находится комплекс этих учебников, во многих школах их используют в качестве необходимого педагогического пособия. Поэтому, дорогие родители, давайте не будем моргать и не будем считать, что это какой-то раз навсегда данный рок. Я имею в виду, что нужно не критично соглашаться со всем, что нашим детям подсовывают учителя, отказавшие себе в нравственном чувстве. Даже учитель более-менее развитой, так сказать, должен тотчас отсеивать подобные плевелы. И это совершенно очевидно методическая ошибка, халтурное отношение к делу, и с этим нужно бороться.
Послушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина, Москва.
Очень приятно.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Мир вам.
Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, кого, кроме Ужанкова, можно еще почитать с ребенком, в частности, о сказках Пушкина? Вот Ужанкова знаю, а кроме него, кого бы вы порекомендовали?
Профессор Ужанков – это человек, который для студентов пишет, и у него есть курсы, которые он читает. Не думаю, что его филологические очень интересные размышления можно читать ребенку. Другое дело, что вы, почитав профессора Ужанкова, сами должны читать сказки Пушкина и комментировать их. Но за неимением чего-то иного, что мне могло бы прийти в голову, рекомендую вам небольшую книжечку, называется «Путешествие в сказки Пушкина». Речь идет о двух сказках, о рыбаке и рыбке и о мертвой царевне. Я размышляю с детьми об этих двух замечательных сюжетах, написано как раз применительно к домашнему чтению отроками, отроковицами, родителями, бабушками, дедушками. Эту маленькую книжечку, как и другие интересные книги педагогического характера, в том числе и литературные произведения, вы можете посмотреть у нас в Алексеевской обители, в храме всех святых, в нашей книжной лавке, метро Красносельская, второй Красносельский переулок, дом 7. Дорогие друзья, вот хочется напомнить вам, что до 13 ноября у вас есть еще возможность в галерее «Царская башня», это Комсомольская площадь, Казанский вокзал, дом 2, встретиться с удивительной, обширной экспозицией картин Павла Рыженко. Исторические сюжеты Павла Рыженко все относятся к судьбам русской державы. Обращают на себя внимание комментарии к картинам, которые сделан Тихоном Рыженко, сыном художника, и даже без экскурсовода, хотя супруга художника трудится там вдохновенно. Я рад вам сообщить, что выставка продлена до 27 ноября. И вы знаете, посетив ее в который уже раз, хотя такого полного собрания я раньше не видел, картин Павла Рыженко, не могу не сказать, что все герои, выведенные его рукою на полотна, заставляют вас еще ярче и глубже ощутить безраздельные чувства любви к России, ответственности за ее судьбы. Картины эти и трагические, и торжественные. Триптих, посвященный Александру Невскому, преподобному Сергию Радонежскому. Картины, связанные с Первой мировой войной. К сожалению, современники практически не знают, в школьных учебниках об этом невозможно было прочитать, о подвигах российской армии в 14-15 году, когда уже на волоске висела судьба Германии, австрияков, и Россия была без пяти минут от победы. Картина «Сто ход», в которой рассказывается о предательстве русских генералов, бросивших нашу элитную армию буквально в лоб на хорошо укрепленные блокпосты, где погиб цвет наших армейцев как раз в преддверии революционных событий. Триптих, посвященный государю. Многие картины говорят об этой драме, трагедии, которая произошла в умах и сердцах русских людей, оставшихся без царя и поставленных пред лицом этого красного колеса, которое, вращаясь с бешеной энергией, сминало и перемалывало умы и сердца сотен тысяч, миллионов людей. Судьбы русской эмиграции, осмысление долга и ответственности, чести, от которой нельзя отречься, не отрекшись от самого себя. Я подчеркиваю, что картины и выставка Павла Рыженко имеют огромное воспитательное значение, и как приятно было видеть кадетов с их воспитателями, бабушек с внуками и внучками. Сейчас много очень людей идет на эту выставку. Она действительно пробуждает и нравственные чувства, любовь к отеческим гробам и родным пепелищам. А вот в ближайшее воскресенье, 13 ноября, мне хотелось бы пригласить вас, кто еще не слышал, в концертный зал «Меридиан». Там состоится интересный концерт Светланы Копыловой «Звезду дарю». В этот раз она представит свои произведения, посвященные судьбам России, помазанникам Божьим от Петра Великого до последнего государя. Это интересные эпизоды из жизни царственных лиц Александра I, Александра III, Екатерины II. Вместе со Светланой и я буду держать слово, предваряя те или иные ее вокальные произведения рассказом из жизни, из судеб российских монархов. Вечер называется «Звезду дарю». Еще, как я понимаю, билеты можно приобрести в кассах города, в концертном зале «Меридиан», а также по интернету в таких компаниях, как «Тикиленд», «Концерт.ру», в «Евросети», в «Связном», у нас в Красном селе в Алексеевской обители. Контактный телефон на предмет приобретения билетов 8-905-55-95-00. Итак, будем рады, дорогие друзья, в 17:00, 13 ноября в концертном зале «Меридиан» пообщаться и побеседовать с вами о нашей столь загадочной и таинственной русской истории.
Батюшка, наша тема плавно перешла из области филологии в область истории. Конечно, историческое образование восстанавливать тоже нужно, нам необходимо и в школе, и в вузах. И, к сожалению, до сих пор можно услышать, особенно в средствах массовой информации, и клеветнические, и кощунственные какие-то сведения о нашей русской истории, которая до сих пор, к сожалению, поносится. Но вот я хотела бы коснуться темы, которая волнует многих наших радиослушателей, в том числе наших авторов, Ольги Ростиславны Вербицкой, которая здесь выступала много раз перед нашими слушателями. Вопрос касается вот этого фильма «Матильда», пресловутого, который выйдет, не выйдет. Но если он выйдет, это, конечно, будет большой удар. И
пущен ли он будет в прокат? Он уже да, вышел.
Пущен ли он будет в прокат? И можем Вопрос возникает в том, как люди, увидев этот фильм, как они смогут почитать государя, молиться, ходить в храмы, посвященные его имени. И люди ждут многие о том, чтобы церковь возвысила свой голос и защитила своего святого царя от этого кощунства.
Храмы стоят, государь прославлен, и никакие сюжеты экранизированные, будь то печально известный фильм «Царь», который снят на домыслах, а вовсе не на исторической фактуре, и этот фильм «Матильда» не в состоянии привести человека к измене в отношении его собственной родины, любви к ее истории. И помазанники Божии – люди ограниченные, которым не гарантированы от ошибок. Но здесь давайте смотреть на судьбу государя Николая Александровича II. Конечно, прежде чем вступать в полемику с теми, кто индустрию клеветы и открытой злобы выливает на главу помазанников Божьих, нужно обратиться к серьезным историкам, скажем, Петру Мультатуле, далекому потомку одного из верных слуг царя. Можно установить факт какого-то знакомства, общения юного наследника с Матильдой Ксишинской, одной из заметных балерин Петербурга. Вот. Но что бы ни было там, в этом общении, нам известно достоверно из биографии государя, что, обручившись с его избранницей, Александрой впоследствии, Фёдоровной, он рассказал о том, что было у него знакомство, и она сказала: это все в прошлом, читайте в интернете об этом подробно, я еще более ценю твою любовь и доверие, и твоя искренность, и открытость твоей души еще более утверждает меня в верности своему призванию, в любви к тебе. Инцидент был исчерпан, и мы знаем, насколько образцовой и небесно высокой была семейная жизнь нашего государя. Вопрос в намерении авторов фильма, которые украшают изобретенными ими постельными сценами свою многочасовую картину. Намерение, конечно же, от лукавого. Помимо возбуждения похоти и грязи в мыслях и в чувствах со стороны зрителей, у них это называется обнаженка или жареная, или еще что-то, и бестолковые современные, бесталанные режиссеры слепо веруют и считают, что без подобных развратных сцен на картину никто не пойдет. Здесь, очевидно, еще заказ, проплаченный кем? Наверное, тем же старичком Соросом. Я боюсь, конечно, ошибиться. Сейчас там неоконы подсчитывают убытки после избирательной кампании. Госпожа Хиллари Клинтон, по слухам, до 6 миллионов долларов в день тратила на свою президентскую гонку, как выяснилось, напрасно. Трудовой народ Америки не захотел ядерного взрыва во внешней политике Америки. Но как бы то ни было, такие многомиллионные проекты кем-то должны быть оплачены. Либо это просто люди, которые сознательно глумятся над отечественной историей, хотят по-прежнему расшатывать умы и сердца людей, впускать джина в бутылку души, либо это просто откровенная циничная сделка, которая носит стратегический характер. Мне хочется поддержать Наталью Поклонскую, нашу замечательную современницу, которая просто почитает царя-батюшку открыто, и летом, выступая в Ливадии, я видел два ростовых портрета государя и государыни, которые подарены в Ливадию этим бывшим прокурором Крыма. Сейчас она трудится в нашей Московской думе. И именно она потребовала рассмотреть этот фильм с точки зрения национальной безопасности. То есть здесь совершенно очевидно совсем не голое искусство, о котором так эмоционально господин Райкин, получающий миллионные дотации на свой сатирикон, говорил за трибуной, запрещая властям и нос совать, гениальные в кавычках замыслы современных наших творческих кукловодов, у которых на сцене пляшут, простите, голые мужчины, которые не могут подняться ниже определенных развратных тем, выставляя себя арбитрами современной жизни. Вот Наталья Поклонская совершенно справедливо заявила о необходимости рассмотреть целесообразность проката этого фильма, который, очевидно, будет разрушительным образом действовать на умы и сердца людей, принижая саму идею российской государственности. А пусть лучше выпустит фильм о Троцком или о Ленине, которые занимались, прости господи, извращениями, и Надежда Крупская говорила, выкатывая свои очи: такой человек не может принадлежать одной женщине, имея в виду другую, Инессу Арманд. По некоторым данным, наши революционеры были просто извращенцами, тем сексуальным меньшинством, которые сегодня так ублажают наши, не наши, а их неоконсерваторы в Америке. Вот снимайте про Троцкого эти фильмы про красную профессуру 20-30-х годов. Это ваши, товарищи, господа либералы, духовные отцы, это ваши духовные корни, вы духовно с ними давно сроднились. Что ж, пора из-под сукна эти биографии изымать. А что касается нашего государя, то он никогда не болел комплексом римского папы и не почитал себя безгрешным. Но сегодня марать лик святого мученика, раздувая, из мухи делая слона и выпячивая какие-то факты, которые еще нуждаются в проверке, в осмыслении, индустрия клеветы действительно была запущена великая еще до того, как был устроен госпереворот масонскими генералами, индустрия клеветы в адрес царской семьи. Соответственно, сегодня, когда Россия возрождается, нам нужны темы жизнеутверждающие. Нам необходимо, чтобы из госбюджета была выделена сумма, и талантливому патриотичному режиссеру дано было бы сделать, скажем, трехсерийный фильм о государе Александре III, который поднял армию и флот на необходимую для нас высоту. Давайте сделаем фильм об Иване III, грозном российском государе, который лучшие заветы Андрея Боголюбского и всех своих пращуров воплотил и мужественной сильной рукой вел Московскую Русь к статусу сверхдержавы. Давайте еще раз воскресим в памяти Бородинское сражение, которое сплотило все сословия общества, и сделаем фильм о триумфальном вхождении государя Александра I Благословенного в пределы Парижа, когда ни одной витрины не было разбитой, и наша армия-победительница явила красоту и чистоту русского духа. Давайте сделаем фильм о таинственном исчезновении Александра Третьего и явлении старца Федора Кузьмича.
Александра Первого, да?
Александра Первого и старца Федора Кузьмича, ибо не случайно последующие Романовы свято чтили небольшую часовенку города Томска, и сегодня слишком многие факты говорят о том, что эти два исторических деятеля – суть одно лицо. То есть мы нуждаемся сегодня действительно в сюжетах, которые укрепляли бы любовь к родине. Владимир Владимирович Путин давно сказал, что нужно воскрешать забытые страницы Второй Отечественной, как называли войну 1914-15 годов. Сделаем фильм о прорыве Брусилова, о стоходе трагической гибели нашей гвардии, пущенный коварно на немецкие пулеметы. Сегодня нам нужна героика, высокие темы. Мы устали уже от переиначивания русской истории, от ее опускания в духе англосаксонской ядовитой концепции. Русских существовать не должно, государственного нет. Их цари одни моральные уроды. Это рабы, которые должны питаться силосом современной либеральной кинематографии. Дойдет дело, господа, и в концепцию национальной безопасности мысль о каком-то цензурировании всего этого потока, всей этой безвкусной, пошлой мути будет введена в государственное поле. Хватит уже финансировать людей, которые, разрушив себе нравственное ядро, неизвестно где и как, в мужских клубах проводят ночи, и вместо качественной нравственной продукции нас кормят этой гнилью, про себя употребляя нерусские выражения, схавают, все схавают, что мы им преподнесем. Ваше время, господа, прошло. И вот они такие позавчера Трампа ругали, на чем свет стоит, заметьте, а сегодня уже стирают в своих твиттерах и свитерах, в своих контактах, стирают все неэтичные выражения к нему обращенные. И это как у нас здесь либеральная публика, так и вот месье профессор Воланд, ой, простите, пожалуйста, Оланд, вот, сегодня находится в жуткой растерянности, потому что на чем свет стоит, ругали этого симпатичного парня, как Владимир Владимирович по-дружески о нем сказал, а сегодня Трамп, в переводе на русский «козырь», отказывается принимать поздравления от тех, кто его оскорбил. Господины Аваковы, Ляшко и прочие там в Запорожской Сечи публика в Сечи сегодня находится в таких конвульсиях. Но мне кажется, я немножко увлекся. Начинали мы с филологии, со слова. Давайте все-таки и завершим этой мирной темой. И в конце концов очень хочется, чтобы творческие способности людей, которых Родина долго и задорого обучала, современные режиссеры, публицисты, ведущие комментаторы, вот один из них костил как только мог эту мужественную женщину Наталью Поклонскую, не Владимир ли Соловьев это был, за ее высказывание. Она совершенно точно сказала о Суворове, потому что у Суворова есть фраза о том, что он прислуживаться не хотел бы, а служение для него свято. Если Наталья Поклонская взяла цитату из Грибоедова, так это в ее праве. потому что эта фраза уже крылатая. А чуть только позвонили ему, на следующий день уже говорил, какая мужественная, какая хорошая, флюгер. Все по ветру держат, когда начальство топнет ножкой. И, конечно, очень бы хотелось, дорогие друзья, чтобы наше гражданское общество сейчас все-таки сплотилось, и кто-то прекратил подлечить. Вот Путин сегодня запретил политикам иметь счета за границей. Представьте себе, недавно, буквально 2 дня тому назад, это же, знаете, как пуповину перерезали, дыхание перехватило, забув дыхание, сперло. И сегодня нам нужно общими усилиями восстанавливать нашу прекрасную родину, возвращать ей былой порядок, красоту, чистоту в мыслях подрастающего поколения, созидать здравые по форме и содержанию произведения культуры в различных жанрах и видах искусства, как сладко родине служить без страха и упрека, оставив позади всякие корыстные намерения. Уже стыдно быть собачонками или вредками, которые считают, что над Вашингтоном только и восходит солнце. Обама, милый, прощался со своим персоналом. Нужно было видеть лица там, и мулаты, и метисы, и белые, и черные. Выдавливал он из себя поздравления новому президенту. Хватит нам уже свою вот эту жалкую зависимость от западных финансов, от доллара, позеленевшего от злобы и уже доживающего свой век, зависит. Давайте вспомним наше первородство. Мы живем на 6-й части суши. Нас тьмы и тьмы и тьмы. И кто бы мы ни были, скифы, татары, русские, грузины, молдаване, подтягиваются потихонечку. Белорусы, братья-украинцы. Будем воссозидать наше внеисторическое под знаком вечности, и историческое единство. Нас много, мы сильные, мы мирные, мы все хотим добра. Если танки наши быстрые, ракеты дальнозорки, то только для того, чтобы милые прибалты поняли, не нужно квакать из своего болотца на русский лес. Но нужно вновь вступать, как учит наш президент и патриарх, в партнерские, светлые, доброжелательные отношения, восстанавливать с Божьей помощью русский мир, чтобы не выпасть из него, как из гнезда, и не сгнить на обочине, так чтобы хищные ястребы из-за океана не выклевали наши светлые очи. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Ура, мы победим! Всем поклон, привет и благословение.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.